Свежее утро на радио «Спутник».
В Москве идет снег, АвтоВАЗ остановил производство. Алексей Тимофеев, Кирилл Гришин в эфирной студии.
А у нас идет эфир.
Привет, еще раз.
В Москве идет снег.
А у нас идет эфир, бесперебойный абсолютно.
Привет, привет. Тревожные, печальные новости. Ну, в смысле, ну, как, не, там, не связанные со здоровьем, что уже радует, не связанные с гибелью, но связанные с экономикой и деятельностью одной такой из важных для России компаний.
Да, но все прекрасно понимают, что любой автоконцерн это не только собственный автоконцерн, это огромное количество смежников и так далее. А здесь как раз именно в этом, да, закавыка, как я понимаю. Отсутствие электронных компонентов.
Да, ну давай скажем, что АвтоВАЗ приостановил производство автомобилей. Это произошло потому, что на рынке не хватает микрочипов, тех самых полупроводников, электронных компонентов, от дефицита которого страдает не только АвтоВАЗ и даже не только российские там производители. Весь мир страдает, и не только автопром. Компьютеры, видеокарты, все страдает от этого дефицита, но мы остановим свое внимание на именно автопроме. Дефицит на рынке полупроводников все шире охватывает вот эту автомобилестроительную отрасль, компаний, которые не имеют доступа к дешевым микросхемам. Дешевым, но отсутствующим в наличии микросхемам, сокращают свое производство. Причем по всему миру. Рено, например, выручка Рено в июле-сентябре составила 9 миллиардов долларов. Это на 13% меньше, чем в аналогичный период прошлого кризисного года. А по сравнению с третьим кварталом 2019 года, ну, нормального, до пандемийного, падение составило 25%, на четверть.
Вот квартал к кварталу, к допандемийному,
да,
сразу все понятно.
Минус четверть, да, да. Минус четверть. Это огромная сумма, конечно. Toyota, вторая по размерам корпорация автомобильная в мире, долгое время избегала вот таких тяжелых, так сказать, испытаний за счет того, что у них очень продвинутая технологичная схема. Они прогнозируют заранее дефицит и стараются так как бы гибче подходить к решению проблем. Но и у них прогноз по производству на ноябрь минус 15%.
По-моему, Япония,
да?
Очень даже
совершенно
характерно.
Ну, а что ж, там, Volkswagen, вот, например, выпуск автомобилей компании Volkswagen сократится более чем на 6%. Тоже вот такая. Ну, и АвтоВАЗ. В сентябре продажи компании рухнули вдвое. В последний месяц удалось конвейеры запустить вновь, но, собственно, теперь их остановили. Самое любопытное вот здесь, полупроводник, вот это вот, вот эти вот, значит, электронные компоненты, их цена, знаешь, какая? $10.
Всего?
До пандемии, да. $10.
Сейчас?
Ну, сейчас они, понятно, дороже, но смысл в том, что их нет. Ни за 10,
физически нет,
ни
да.
за 20, ни за 50.
Они бесценные, знаешь, получается.
Да, совершенно
случае.
Верно.
Вот мы как раз
да.
и формулируем.
Да. В общем, тяжелая ситуация. Можно еще перекинуть, так сказать, мостик на Украину. ЗАЗ. Завод, который выпускает автомобили «Лада», в октябре производство сократил до 100 машин в месяц. Это вчетверо меньше, чем в сентябре. Ну и вот, собственно, мы видим, что, и повторим, в России тоже произошла эта остановка. Все думают, как выйти из ситуации. Bosch, например, говорит, что будет вкладывать деньги в дополнительные мощности по производству своих собственных вот этих полупроводников. Но понятно, что это, так сказать, не вот тебе, да, завтра они не появятся. Хотя планируют вложить в 2022 году 400 миллионов евро и будут выпускать микросхемы, микрочипы на заводах в Германии. Вот, так что такая история. Мы пообщались с автоэкспертом, шеф-редактором телеканала «Драйв» Ильей Межибовским, попросили его прокомментировать ситуацию.
Понятно, что кризис с микрочипами продолжается, и пока выхода из него не видно. Сейчас нет такой практики выпускать автомобили с конвейера недокомплектованные, тем более там какой-то электроникой. Надо понимать, и наверняка надо брать у них комментарии, что у них происходит со складом готовой продукции, потому что, с одной стороны, дефицит на рынке, в общем, все пугаются этого слова, и все говорят про это. С другой стороны, дилеры поднимают цены, и, в общем, наверное, должен быть какой-то инсайт о том, есть ли затоваривание у АвтоВАЗа и у дилеров. Покупать «Лады» там за 1,5 миллиона – это уже действительно перебор.
Ну, действительно, «Лада» пока, так сказать, только объявила о том, что приостановила производство, а о своих планах, собственно, что делать, сколько машин на складах, сколько у дилеров, пока информации нет. Ну, и, наверное, стоит сказать, что в этой сложной для всего мира ситуации, в том числе для Японии, например, да, которая традиционно славится своей индустрией...
Микроэлектроники.
Да, совершенно верно. Японии тоже не сладко, а вот кто более-менее удачно переживает кризис, так это китайцы и корейцы. Они чувствуют себя лучше других, закрывая значительную часть своей потребности в этих схемах, микросхемах за счет собственного производства.
Ну, а вообще, то, о чем ты сказал, Bosch будет в Дрездене, я так понял?
Да.
Строить завод по производству микрочипов, это такая достаточно сквозная, отраслевая, общемировая история. Все начинают анонсировать строительство новых заводов.
И, прости, пожалуйста,
не к эфиру упомянутый Илон Маск.
А, да, ты про Илона Маска. Я думал, не к эфиру упомянутый Минпромторг России, который тоже разрабатывает свой комплексный план перехода на отечественную компонентную базу для увеличения технологической независимости российских предприятий. Правда, для этого нужны специалисты, зарплаты, инфраструктура и все прочее.
Всего-то
совсем немного,
ничего.
Да.
Продолжаем следить за словесной эквилибристикой вокруг кризиса, который на польско-белорусской границе, который потенциально угрожает Европе, ну и матушке Германии как экономическому лидеру и земле обетованной, куда стремятся, собственно, все вот те, кто хочет туда приехать. Так вот, белорусский постпред при ООН Валентин Рыбаков обвинил Польшу и прибалтийские державы в извлечении выгоды от миграционного кризиса на границе. По его мнению, эти страны используют ситуацию для выкачивания денег из ЕС.
Простите.
Ну, а я поправлю, что, в общем, в оригинале звучало не держава, а страны. Ну,
да, но неважно, ну что, мы все понимаем прекрасно,
да,
твой сарказм и иронию. А что говорит Рыбаков? Польша и Литва используют ситуацию вокруг мигрантов максимально в своих интересах, просто как предлог для выкачивания из ЕС дополнительных денег и для оправдания своей антимигрантской политики и многочисленных нарушений своих международных обязательств. За счет демонизации Белоруссии соседние страны пытаются повысить свою значимость в глазах западных политиков. Мы считаем, что именно западные страны инструментализировали вот такое.
Как это по-белорусски
слово
будет, да?
Ну, так же, как по-русски.
Инструментализирунг. По-немецки, наверное, так. Ну, ладно.
В общем, инструментализировали миграцию, потому что уничтожили государственность, экономику, инфраструктуру в отдельных странах и образ жизни там. Именно западные страны должны нести всю полноту ответственности за людей, которые массово сейчас бегут из своих стран. По словам Рыбакова, Белоруссия не является ни причиной, ни источником потоков, которые направляются в Евросоюз. Люди не едут в Белоруссию, люди едут через Белоруссию, напоминает нам постпред белорусский при Организации Объединенных Наций. Мы позвонили руководителю Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николаю Межевичу, спросили его, а что вот надо и не надо делать Белоруссии для разрешения этого кризиса. Вот что он нам ответил.
Белоруссии невыгодно обострение ситуации. Но важно, чтобы беженцы дошли туда, куда они хотят. И минимизировать риски возможного конфликта с Польшей. Важно, чтобы Минск понимал эту ситуацию, что большинство поляков воспринимает эту проблему как не польскую, а европейскую. Если есть возможность не подходить силовыми подразделениями к линии государственной границы, избежать риска облета летательными аппаратами, избегать действий, которые польская сторона может воспринять неадекватно, и надеяться на то, что Польша пойдет на переговоры с Республикой Беларусь.
Ну, в общем, не знаю, правда, как, собственно, поможет ли это для разрешения кризиса. Ведь многое зависит, в том числе, от действий Польши, которые могут быть провокативными или восприняты Белоруссией как провокативными. Как, собственно, и действия Польши со стороны Белоруссии тоже могут восприняты быть тоже как некая провокация. Конечно, совсем пока непонятно, как собираются разрешать ситуацию. Диалога нет между странами. Судя по заявлениям, никто к диалогу не стремится. Все стремятся только к наказанию или к обвинению.
История такая с отфутболиванием, да, если это вообще угодно говорить.
А там 2000 человек, там от 2 до 4 тысяч человек на границе. И действительно, слушайте, понятно, там это в первую очередь курды из Курдистана. Из Арбиля они прилетели в Минск. Им сейчас будет холодно очень.
И голодно.
И голодно, совершенно верно. Ну и напомню, что члены Совета Безопасности ООН, не все, плюс Эстония, плюс Франция, плюс Ирландия, Норвегия, Великобритания, понятно, США и Албания осудили организованное, по их мнению, использование Белоруссии людей, чьи жизни и благополучие были поставлены под угрозу в политических целях и с целью дестабилизации соседних стран. В чем? Я не понимаю, в чем, собственно... хорошо, они приехали сюда. Но организуйте им трансфер. Вы приглашали их? Приглашали, заявляли. Все, там до 20 автобусов, понимаешь, довезли их куда угодно. До Австрии, до Германии, там куда они...
А тот же строящийся завод в Дрездене.
Например, да.
Компания Bosch. Да, возьмите хотя бы 50 человек. Покажите социальную ответственность бизнеса. А?
ESG. Корпорация ESG, Bosch. Да. Environmental, social and government. Давайте, пожалуйста.
Вообще, в принципе, да. Инструментализированг — это Ангела Меркель, его канцлера Германии недавно зарядила. Почему
она сейчас в Рио сейчас уйдет.
В Рио, да,
это она их приглашала, вот пусть 2000
Херцлих, Вильгельман и так далее. Вместе с Меркель, да. И вот... и так далее. Вообще, ситуация довольно провокативна с точки зрения молчания Брюсселя, прежде всего. Я давно хотел высказаться на эту тему.
Пожалуйста. Пользуюсь трибуной. Выскажись, пожалуйста.
Спасибо. Это не то чтобы реплика, но это пафос, собственно, смотрящий за Евросоюзом. Кто у вас там в Брюсселе? Кто у вас там главный по Брюсселю, а? Пожалуйста, решите этот вопрос. Дайте указивки Варшаве, строптивой и неугомонной.
Так все уже никто не может дать. Варшава
приняла закон.
Приоритет. Да.
Все, извините. Тогда все, ЕС трещит по швам. Больше нечего сказать. Идем далее.
Из-за 2000 курдов, понимаешь?
Работящих, очевидно, склонных к сельскому хозяйству не только, но проверьте документы. Давайте проверьте. И посмотрите, к чему они склонны и готовы ли они адаптироваться. Ну что, как же что у нас без Белоруссии и Украины, да? Угу. Экс-президента Украины Петра Порошенко заподозрили в госизмене. По-моему, уже в 38-й раз. Я помню тот самый сонм 13 уголовных дел, чертова дюжина. Они же не просто так 13-е подшили. Служба безопасности проверяет возможную причастность Петра Алексеевича. А он же сейчас ведь нардеп.
Да, евроинтегратор.
Да, еще есть. И не только, еще и, значит, отвечает за связи с евроистеблишментом, с евробомондом. Так вот, его проверяют и проверяют бывшего главу Нацбанка, госпожу Гонтареву, к зраде при закупках угля из Донбасса.
Да, в общем, эта версия проверяет сейчас спецслужбами. Уголовное производство соответствующим образом зарегистрировано. Как ты уже сказал, оно не первое. И стоит напомнить предысторию. В середине октября в распоряжении силовиков украинских оказались записи телефонных переговоров офиса Петра Порошенко, которые являются, по мнению следственных органов, новыми доказательствами по делу против главы политсовета партии «Оппозиционная платформа за жизнь» Виктора Медведчука. То есть такая тоже, так сказать, интересная ситуация, да, при которой «Оппозиционная платформа за жизнь», которая была в оппозиции к и остается в оппозиции и к евросолидарности, к партии ЕС Порошенко, их увязали в одно дело, и против них возбуждают, собственно, да, уголовные дела. Вот такая история.
Бумаги не хватает.
Да, речь идет о расследовании в отношении оппозиционера, о поставках угля с неподконтрольных территорий. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова говорит, что сотрудники офиса Порошенко не только обсуждали факты, относящиеся к преступным действиям, но и давали поручения украинским чиновникам, в частности, для поставок угля использовалась шахта «Луганск-Уголь», соответственно, в Луганской области, и шахта имени Киселева в Донецкой области. Обе эти шахты были заново зарегистрированы в Киеве. Мы позвонили специалисту и попросили его прокомментировать ситуацию, что бы это могло значить. Нам об этом рассказал политолог Денис Батурин.
Это отражение, с одной стороны, политической борьбы. Понятно, скоро президентские выборы. Дело возбуждено по формальным признакам, потому что многие действия государственных лиц Украины можно квалифицировать как государственную измену. Сами слова «государственная измена» и Петр Порошенко останутся в информационном пространстве, будут обсуждаться разными экспертами, комментироваться. Кроме того, подобные юридические действия могут иметь и реальные, а не только информационные последствия. Если следствие будет вестись, если будут найдены хоть какие-то факты, имеющие признаки государственной измены, то это помешает ему баллотироваться.
Ну, вот те самые признаки госизмены, зрады и все прочее. Я вот вспоминаю заявление Валерии Гонтаревой, которая у нас фигурирует в этой истории. Она пока еще не фигурирует, и, как я понимаю, в других делах. Ну, кроме того, что сейчас зрада, уголь,
Донбасс. Ну, ее там обменяли, и когда она была еще на посту главы регулятора. Ну, и потом, когда ушла, она там...
Много тоже чего, да.
Критики много ее.
И критики, да. Но сейчас она говорит, что вряд ли команда «Квартала 95» тогда понимала, что участвует в противозаконной деятельности, когда получала деньги на офшорные счета от «Приватбанка». Как можно вообще понять это заявление? Она что, пытается играть на команду Владимира Зеленского? Я задаю с ним вопрос.
Нет, почему напротив? Она говорит, что обвиняет вот этой «Панама-гейтом» и как да. Вот эти все истории да. Офшорные.
Можно понять, что они не знали.
Да, ну-ка, знали? Не, она и троллит таким образом,
тролли. Конечно. А, троллит. Ну,
это да. Называется что-то там... Не-не-не, это называется что-то там жаба, что-то делает там с гадюкой, что-то вот кусает или что-то. А. Я забыл, как там звучит эта поговорка, да.
Ну, на самом деле, до Гонтаревой, наконец-то, есть дело, да, у украинских силовиков. Дойдет ли дело до реальных посадок, как принято говорить в сопредельной с Украиной стране? Большой-большой вопрос. Где Гонтарева? Где на самом деле Гонтарева? Чем она занимается? Она дает интервью вот одному из...
В Великобритании, по-моему,
да.
Она
находится. Значит, у нее уютный кабинет, значит, какие-то там поделки, безделушки в углу, против света, значит, окно или что-то там еще. Ей, наверное, хорошо.
Сейчас говоришь, как будто ты только что пришел из кабинета Гонтаревой.
Нет, ну, по картинке-то все видно, что она делает. Она вполне себе, она вполне. Доедут ли до нее украинские товарищи? Вопрос. Ну и ковиновости, как обычно, Россия представила Евросоюзу необходимые документы для взаимного признания сертификатов о вакцинации. Москва в ближайшее время направит официальную заявку о присоединении к европейской системе цифровых ковид-сертификатов.
Да, есть такая тема, вот эта вот система цифровых ковид-сертификатов называется EUDCC, Europe Union Digital COVID Certificate. Оценил мое, так сказать, произношение, да? Москва представила все необходимые документы для проверки технической совместимости систем контроля за вакцинацией в ЕС и России. Ну и в центре имени Гамалеи сообщают российским СМИ, что к концу 2021 года ВОЗ, скорее всего, одобрит спутник ВИ. Но мы, так сказать, слышали неоднократно эти заявления, и вот эта вот приставка «скорее всего», ну, оставляет, конечно, надежду, но, так сказать, да. А вот, к концу года якобы ВОЗ примет, одобрит спутник ВИ, за принятием решения ВОЗа должно, соответственно, последовать и решение европейского регулятора. Пока европейский регулятор продолжает проверку препарата, хотя российская сторона подчеркивает, что Москва выполняет все свои обязательства и говорят, что признанию мешают политические и экономические факторы, но в ЕС говорят другое. Говорят, что там не хватает каких-то документов, нет полных данных и прочее. Мы остается вопрос, да, вот это взаимное принятие сертификатов. Насколько вероятно может произойти, несмотря на вот позитивные новости, что вот документы представлены и прочее, прочее, прочее. Только ли в медицинской составляющей здесь дело? Есть ли тут политическая, экономическая составляющая? С таким вопросом мы обратились к политологу, доценту Российского государственного гуманитарного университета Вадиму Трухачеву.
Здесь дело не только в политике, здесь дело в том, что Евросоюз хочет в большей степени продвигать свои и американские вакцины, нежели наши. Дело в том, что он, в принципе, не доверяет российской продукции. Там убеждены, что Россия может хорошо делать только военную технику. Все остальное в России просто некачественно, ему доверять нельзя. Здесь ничего не остается, кроме как ждать. Соответственно, если пускать сюда западные вакцины, при том, что они туда не одобрят, это называется прогиб. Такого России себе не может позволить. К сожалению, тут ничего не сделаешь.
Ну, ничего не сделаешь. Ну, и некоторые страны есть, надо сказать, пошли на опережение, ну, вот этой общеевропейской оппозиции, стали выдавать паспорта вакцинации Green Pass, помимо, да, вот этот Green Pass будут выдавать лицам, которые привились российской вакциной, но при условии получения ими бустерной мРНК-вакцины, которая одобрена в Евросоюзе. О такой возможности, это тоже, так сказать, только инициативная история, заявляли в Австрии и в Италии. Чуть позже власти этих стран прояснили, что новое правило действует не для туристов, да, а для тех, кто учится или работает в стране и привился ранее российской вакциной.
Ну и еще одна история. Минсельхоз России знает, как сделать борщевой набор дешевле. В ведомстве предложили увеличить посевные площади для овощей. Логично. А также нарастить мощности по хранению продукции. Логично. Два. Сейчас министерство работает над федеральным проектом, в который будут включены все эти меры.
Верно. В общем, до 2025 года планируется увеличение на 14% по сравнению с прошлым годом, увеличить площади под выращивание картофеля, капусты, лука, свеклы и моркови до чуть более чем 108 гектар. Также будут построены новые овощехранилища, которые позволят дополнительно размещать почти 314 тысяч тонн продукции. Ну, типа вот в этом все и дело, да? Дело в посевных площадях, которых не хватает, и в овощехранилищах, и, надо сказать, не только овощехранилищах, но и других инфраструктурных делах. Ну, рынках, например, каких-то огромных, да, и так далее, где можно было бы реализовывать вот эти вот овощную продукцию. Вот для создания и модернизации хранилищ компаниям предоставляются меры господдержки. Возмещение части прямых понесенных затрат и компенсация может составлять 20% от фактической стоимости, что, надо сказать, немало.
Немало.
Немало. Меры Минсельхоза, в первую очередь, как мы понимаем с вами, нацелены на то, чтобы сделать более доступными овощи, ну, в смысле, дешевле. Резкое подорожание овощной продукции началось в июне этого года. В цене росли разные категории продуктов, но овощи стали лидерами в этом удорожании. По данным Росстата, картофель в июне этого года стоил 58 рублей за килограмм. 58 рублей за картошку. Годом ранее 38 рублей. Капуста 38 рублей в этом году против 28 в прошлом. Свекла 92 рубля против 33 в прошлом году. В три раза. Свекла.
Старожилы не припомнят.
Морковь 82 рубля против 40 в два раза. Единственная позиция, только лук упал в цене. Аналитик аграрного рынка, доктор экономических наук Леонид Холод сказал, что инициатива хорошая, только этим надо заниматься.
Направление движения верное. Посевные площади расширять нужно. Посевные площади расширяются за год где-то. Если они дадут рекомендацию, это же не приказ. И если к этой рекомендации прислушиваются товаропроизводители, эффект даст через год. Что касается хранилищ и вообще объектов рыночной инфраструктуры современных, ну, если они сейчас будут закладывать эти хранилища, ну, это года 2-3. Самая главная болевая точка вот по борщевому набору, это как раз рыночная инфраструктура. Если бы она была бы развита, если бы она была бы менее затратна, то, в принципе, и производство было бы более доходным, ценами можно было бы играть не только вверх, но и вниз тоже. Этим надо заниматься, понимаете?
Изменения по цене можно ожидать в течение, в общем, 2-3 лет, когда, собственно, вырастут объемы урожая внесезонно. В это время российской продукции на рынке почти нет, и она замещается более дорогими импортными овощами.
Ну, разумеется, ситуация непростая. И буквально кратенько только что пришло на ленту информагентства сообщение. Группа мигрантов прорвалась в Польшу из Беларуси.
С криками «Ура!»
На КПП «Брузге», сообщил «Спутник Беларусь». Беженцы идут вдоль заграждения. Подробности в выпусках новостей на радио «Спутник», которые выходят каждые полчаса. Благодарю моего коллегу Алексея Тимофеева
за
блестящий рассказ. Спасибо. Да.